Здравствуйте, шалом. Мы заканчиваем на этой неделе книгу Шмот. Это глава Пекудей. И глава Пекудей, кроме того, что заканчивает вторую книгу Торы, она еще заканчивает долгую, самую долгую, насколько на данный момент мне кажется, историю в Пятикнижии. И это история, в общем, Мишкана, история создания Скинии. Скинии Завета, напомню, это прообраз храма будущего, который через много столетий будет построен в Иерусалиме. А пока это переносная конструкция, в которой вот ровно те священные предметы, которые необходимы для ежедневной службы, которые потом будут в храме. Это кроме святая святых, где находится священный ковчег, где хранятся скрижали завета, над ними херувимы, широко известные. А дальше в зале перед этой самой святая святых, в которую можно было входить один раз в году в Йом-Кипур, находятся, в общем, три основных священных предмета, которые находятся внутри помещения. Это менора, то есть семисвечник. Это напротив меноры стол, так называемый стол приложения, стол для хлебов, который каждый день клали там. И это при выходе или при входе, уж с какой стороны посмотреть, в этот самый зал, который называется Гейхаль-зал, там находится небольшой жертвенник. Это жертвенник для воскурений. А все остальное уже за помещением, за зданием этим, пусть пока временным. То есть это большой жертвенник, на котором приносятся ежедневные жертвы Всевышнего жертвоприношения. То есть карбонот, жертвы – это такая основная дорога к Богу в то время. Вот, и это объясняется, пожалуй, рассказывается все, пожалуй, с какой-то навязчивой подробностью. Эти подробности могут утомить. Некоторые из них повторяются три раза. Нам рассказывается, как именно надо строить эту скинию, как ее надо разбирать, из каких шкур делаются покрытия для нее, сколько там, значит, каких материалов тратится. И вот про материалы самое главное, потому что материалы эти дорогие. Это золото, серебро, медь, шкуры животных, в том числе экзотических. И это все подношение от народу. То есть это такой народный храм, что очень важно. То есть его народность, его общая, вот этот общий вклад в него от самого здания до одежд коэнов, священников, это такой тоже очевидно важный элемент этого временного храма, а потом и общего храма. Мы говорили подробно с вами в одной из прошлых бесед о махацита шекель, о половине шекеля серебряного, который был основой, собственно, затрат на функционирование храма. А вот первые это первые взносы, то есть то, на что храм строился, это скиния завета, это были такие добровольные приношения, то есть махцита шекель это налог, это обязательное приношение, пол шекеля серебра, ежегодный налог на каждого человека. И этот налог очень долго сохранялся, и в нем участвовали в том числе и иудеи, которые не жили в стране Израиля даже во времена существования еще первого храма, тем более во времена второго храма. И мы с вами подробно говорили о весе, сколько это полшекеля были. Но тут важно заметить, мы об этом тоже говорили, что этот половина шекель, он такой амбивалентный. Он, с одной стороны, это налог на функционирование скинии завета, а с другой стороны, это способ переписи населения. Потому что каждый должен принести полшекеля, богатый не должен приносить больше, бедный не должен приносить меньше. И, соответственно, посчитав эти все сам собранные полшекельные слитки в то время, а потом монеты, где-то со времен хасмонейских. Вот можно понять, сколько, собственно, живых евреев от 20 до 60 лет, то есть военнообязанных. И мы таким образом понимаем, как это существовало. Но каким образом, собственно, это взаимосвязано? Какая связь между этим? То есть, минуточку, это для функционирования храма или это перепись населения? А почему все остальные приношения, которые мы видим с самого начала, они, как написано, по щедротам сердца. Сколько хочешь, столько приноси. А вот именно махасита, шекель, полшекеля, они связаны вот с таким подушным налогом, буквально подушным налогом. Ну, с этим вторым вопросом мы разберемся быстро, потому что, да, вот в этом, собственно, и есть главная идея мешкана. Это такой общий дом, он абсолютно общий, в нем нет богатых и бедных, он действительно связан с подушным состоянием. Вот сколько человек, столько и есть этих полшекелей. То есть вот в этом основа этого буквально, вот то, что это серебро, там, этим серебром строились разные вещи в храме, это основа этого храма, которые связаны непосредственно с каждым. То есть каждый человек, он основа храма. И тут не надо искать особых метафор, аналогий, все и так понятно. Но интереснее в этом смысле поговорить о другом. Вот, собственно, об этой детализации, подношении нам рассказывает, что наша глава нынешняя, которую мы заканчиваем, книгу Шмот, Пикудей, которая так и переводится, исчисление, бухгалтерия, да, это отчет такой, который Моисей отдает, Моше отдает народу о том, куда потрачены их подношения. Я, честно говоря, хотел сегодня говорить именно об этом, об ответственности лидеров, в том числе финансовой, о подозрительности людей. Это тема интересная, коррупция и так далее. Но по дороге набрел на гораздо более меня интересующую тему. И поэтому этот разговор мы отложим на потом, о коррупции. Не то, что коррупция сейчас не актуальна, а потому что вот что-то есть более, мне кажется, имеющее отношение к каждому из нас. И это, собственно, вот в этой не очень артикулированной, не до конца высказанной, но тем не менее очевидной концепции про то, что мешкан, вот эта самая скиния завета, она искупление за грех золотого тельца. То есть мы говорили о распространенной идее, распространенной среди комментаторов в разных школах, идея о том, что если бы не было греха золотого тельца, то не было бы и необходимости в скинии. То есть скиния, она уже очень запараллелена. И рассказ о ней примыкает к золотому тельцу настолько, что мудрецы и комментаторы вынуждены изгаляться, чтобы рассказать о том, что эта вся история рассказана после золотого тельца, а то, что она у нас идет до золотого тельца, это потому что в Торе вот так вот порядок не столь важен, не так очевиден. Но не важно. Важно, что вот это искупление. Искупление за грех золотого тельца. И в чем это искупление? Там очень много параллелей. Этих параллелях мы тоже говорили. В частности, то, что вообще-то рассказ о скинии начинается со слова «золото». Принесли золото в скинию завета. И это очень запараллелено с золотом, который отдавали на золотого тельца. Но вот есть одна любопытная вещь. Вот в прошлой главе Ваягил мы читаем о интересной дилемме, о интересном казусе, который возник. Народ столь стремительно приносил все вот это, серебро и так далее, что на каком-то этапе этого стало слишком много. Но из того разговора, который я отложил на потом, я сразу скажу, что это не золото. Всего остального стало слишком много. И вот за все остальное Моше отчитывался гораздо больше, чем за золото, потому что золота, очевидно, не хватало, и Моше, скорее всего, золото доносило за себя. Но остального было очень много. Настолько, что вот в главе 36, начиная с 6 стиха, ну вот, давайте с 5 начнем. Тогда пришли все мудрые исполнители этого священного дела, это, значит, мастера, которым надо составлять концепт, дизайн храма. Каждый оставил ту работу, которой занимался, и сказали Моше: народ приносит больше, чем нужно для работы, которую повелел сделать Господь. Тут надо сказать, вопрос не праздный. Ну, больше, 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 не меньше. Хорошо, на зарплаты пойдет, на отпуски, на виллы в Ницце. Я не знаю, там как-то можно потратить. Нет, с подношениями в храм и в Иерусалимский храм все не так. То, что принесли в храм, это священно. И в дальнейшем вот такие приношения, то есть всегда были добровольные приношения, они шли на содержание храма. И дальше мы знаем, что храм достиг своей квинтэссенции во времена царя Ирода, когда он уже точно не выглядел как кибитка, а был одним из самых шикарных зданий вообще империи римской. Римские историки рассказывают о том, что ездили смотреть на, как на чудо света. Вот такое было замечательное строительство. Да еще и Ирод, как я уже не раз говорил, для того, чтобы всю эту чудовищную стройку века расположить на горе, на секундочку досыпал гору. Потому что не хватало места. Ну, то есть, хорошего предела нет. И дальше с этим будут справляться. То есть, это будет идти на излишки, в данном случае Ирод в основном покрыл, вот этот самый ужасный царь. Он вот захотел оставить свое место в бедствии в истории, действительно остался в истории как великий строитель, кроме всего прочего. То есть, мы его помним из-за Евангелия как убийцу младенцев. Еврейские источники тоже его не жалуют, но, тем не менее, великий строитель, вот особый вид кладки, который архитекторы очень любят, археологи очень любят, потому что сразу понятно, что это времен Ирода и так далее. Вот он принес много-много-много и построил много-много-много. Сделал это очень красиво, очень богато, великолепно и так далее. Настолько, что, значит, мудрецы не преминули заметить, что ничего подобной красоте этого храма нет, но святость первого храма, то есть совсем давнего и маленького, и гораздо менее шикарного, была намного больше, чем святость этого великолепного учреждения нового. Но не в этом суть. Суть в том, что дальше с излишками будут знать, как поступать, это откладывалось в кассу и так далее. Здесь, когда это подношение на конкретную цель, на строительство, там сложность возникает. То, что принесли на строительство, должно быть потрачено на строительство. Это эгдыш. Это принесенные на святые цели с конкретными целями, потому что известно, что на что должно идти. И, в общем, дилемма, что с этим делать. Ну, принесли, значит, больше. Тогда Моше приказал провозгласить по всему стану: пусть мужчины и женщины больше не совершают священных приношений. Такая специальная мицва, запрет, не совершайте больше священных приношений. И народ перестал приносить дары. Собрано было достаточно, и еще осталось. Все, вот, значит, это такая история, которая, может быть, могла бы отдельно быть интересной, что вот люди столько приносили, люди были такие добрые, что они аж вынуждены были, значит, нуждались в том, чтобы им сказали «хватит». А интересно еще, кроме этого, что дальше мудрецы трактуют, что когда написано, заканчивается история о том, как Моше все это сделал, написано «Кейн», вот так он сделал, и комментирует ровно, как ему сказал Всевышний. То есть он ни шаг ни вправо, ни влево не сделал. Еще раз скажем, что сама по себе эта история, это история о щедрости, но любая книга, это мой совет как издателя, читайте книгу в контексте, то есть не спешите с характеристиками героев, мы сегодня в конце поговорим о двух литературных героях, это всегда сложно, это всегда зависит очень от нашего взгляда, от обстоятельств, от того, как нам это рассказали. И вот в этом контексте, в контексте того, о чем мы говорим, этого большого рассказа о скинии как искуплении золотого тельца, трудно не заметить, что это история о том, как они несли на мешкан, на скинию завета, очень похоже на то, как они несли на золотого тельца. Потому что в золотом тельце мы считаем ровно так же. Аарон сказал, давайте вытаскивайте из носа кольца, пирсинг. Это всюду серьги, значит, надеясь на то, что женщины пожалеют. И комментаторы говорят, что женщины действительно пожалели и не участвовали в золотом тельце. Но мужчины начали свои серьги вытаскивать. Тогда мужчины носили тоже серьги, как его, впрочем, и сейчас очень многие. Но тогда это, видимо, была повсеместная история, потому что на тельца хватило. И они ни секунды не думая это бросили, значит, в огонь. То есть мы понимаем, что это был момент выдающегося духовного подъема. Они отказывались от своего вот этого мирского в честь духовного, в пользу тельца. И вот в этом смысле нетрудно, пожалуй, предположить, что не только изготовление скинии было исправлением греха золотого тельца, то есть как мы обычно трактуем, вот есть какие-то духовные поиски, просто в правильном направлении. Но и вот это хватит, излишний энтузиазм поумерьте, это тоже исправление того качества, которое привело к созданию золотого тельца. Излишний энтузиазм, излишний фанатизм, религиозность повышенного градуса. А вот давайте по этому поводу почитаем, что написано вот здесь. Нет, это мы уже прочитали. Вот так и сделал, так Всевышний и сделал, так Моисей сделал, как в него сказать. Итак, излишний энтузиазм будет сегодня темой нашего разговора. И это, пожалуй, одна из самых важных вообще тем о религиозном чувстве. Дело в том, что религиозное чувство и религиозность как таковая, то есть отношение человека с Богом, это, с одной стороны, крайне интимная сфера. Настолько, что у очень многих интеллигентных людей вообще не принято спрашивать, веришь ли ты в Бога. Потому что это как спрашивать, любишь ли ты свою жену. Я, например, не очень люблю, когда меня даже жена об этом спрашивает, люблю ли я ее. Это какой-то такой вопрос не очень уместный. Значит, я дал повод посчитать, что не люблю, с одной стороны, а с другой стороны, что, ну а что, вот меня спросит кто-то, веришь ли ты в Бога, что я скажу по этому поводу? Да, верю. Или я, нет, не верю. И первое, это какая-то духовная гордыня. Я верю в Бога, это вообще что? В чем это проявляется? Второе, это сказать, что не верю, это атеизм. В общем, вопрос сложный. А еще сложнее вопрос вот этот, в чем проявляется. То есть религиозный человек – это какой человек? Верующий человек – это какой человек? И разные культуры, даже разные эпохи давали на это очень разные ответы. Помним повальное увлечение идеями Льва Николаевича Толстого о мужичке, вот о такой чистой искренней вере, которая не зиждется на каких-то знаниях, на каких-то умствованиях, на какой-то очень изощренной идее, там, философии, а вот простая вера крестьянина. И мы тоже не раз уже это вспоминали, это очень привлекательный образ, на самом деле мало бы кто хотел бы с этим человеком или с этими людьми близко общаться. Потому что вот такая безыскусная, простая вера, она ведь и до погрома легко доводится. То есть вот есть безыскусная вера. А чем она ограничена? А ничем она не ограничена. Она ограничена чувствами. И эти чувства, они могут вполне быть самого агрессивного свойства. И, собственно, любой экстремизм религиозный – это чистое чувство. Человек, который готов жертвовать собой, подрывая себя еще со стами неверными, он, конечно, верующий человек. Вот его вера, она практически не вызывает никаких сомнений. И мы понимаем, что здесь что-то не так. Посмотрим с другой стороны. Посмотрим, не опасная вера. Она хороша, вот такая вот большая и очень духовная. Ну вот мы вспоминаем историю библейскую, о которой мы подробно говорили. Авраам, про отец наш Авраам, вот он что-то среднее, то есть это даже не среднее, а гибрид этого самого толстовского мужичка, потому что он, его вера безыскусна, у него нет еще никакой религии. Он сам дошел до вот, общения с Богом, с одной стороны. А с другой стороны, он отец веры. Он, собственно, заложил основу веры. Но в этом он был, можно сказать, сапером. То есть шаг вправо, шаг влево, расстрел. Он не шел по минному полю, потому что вот это не сконструированная, ничем не описанная религия, она крайне опасна. Ну, давайте посмотрим одну историю. Вот он, как мы помним, сделал обрезание в весьма преклонном возрасте. Тоже акт, конечно, религиозного экстремизма. Он мучается. Не мудрено. Вообще, при тех средствах медицины странно, что он пережил эту операцию в этом возрасте. Да еще и жара, зной, кондиционеров нет, ничего нет, он в пустыне, бедуинский у него, значит, этот шатер. Так ему мало всего. Он, мучаясь, выходит на улицу. То есть из своего тенька выходит на улицу, чтобы что? Чтобы поискать гостей. Вот он такой гостеприимный, такой замечательный, что он не может даже в таком состоянии не принимать гостей. Гостиница не закрывается на время его больничного. А там он разговаривает с Богом, там ему является Бог, глава Вейра. И вот в процессе этого замечательного разговора он видит, идут трое путников. И он, согласно Мидрашу, ну и по прямому прочтению текста, там тоже много реминисценций такого образа, говорит Богу: подожди, вон там гости идут, и я должен, значит, гостей обслужить сначала. И бежит к гостям, ну, как, насколько можно бежать в этом возрасте, в эту жару после обрезания. И дальше происходит вся эта замечательная история, встреча с ангелами, обещание рождения Ицхака, пророчество о уничтожении Содома и Гоморры. В общем, всего хорошего и замечательного. Сказать, что пророчество о уничтожении Содома и Гоморры напрямую связано с этим его гостеприимством, потому что Содом и Гоморру уничтожают за содомские грехи, которые, главные из которых не то, что вы подумали, а именно отсутствие гостеприимства. И вот у нас возникает дилемма. На основании этого Талмуд говорит знаменитую аксиому: гостеприимство важнее разговора с Богом. То есть исполнение заповеди гостеприимства важнее прямого контакта с Богом. Ну, вопрос сложный. Действительно, вот это кроме красоты фразы. Действительно так? То есть человек разговаривает с Богом. Ну вот этот же Авраам, Бог ему сказал, давайте посмотрим правде в глаза, убить своего сына. И Авраам почему-то с готовностью идет на то, чтобы убить своего сына. А не захотел бы, мы сказали бы, отвращение к убийству важнее контакта с Господом Богом. Мы Авраама любим и уважаем, среди прочего, за это. Мы это вспоминаем ежедневно в молитве, что Авраам готов был принести своего сына в жертву. К счастью, не принес, мы поэтому все существуем. Идея дикая. Отец готов принести своего сына в жертву. Но мы понимаем, почему. Потому что Бог ему это сказал делать. И это вот очевидно, что когда у тебя есть прямое повеление от Бога, прямой контакт с Богом, ты делаешь то, что он тебе говорит, а не то, что тебе кажется правильным. Поэтому в этой сложной логической дилемме, на самом деле, мне кажется, ответ простой. То, что гостеприимство важнее контакта с Богом, Авраам знает от Бога. То есть так же, как то, что надо принести сына в жертву, он слышит от Бога и готов это сделать. Это не личные качества Авраама. Авраам в этих качествах, он следует за словами Бога. Но вот эта парадигма, она очень точная в нашей жизни. У нас есть какие-то духовные искания, назовем это духовными исканиями. Это разговор с Господом Богом. А есть дело, которое сейчас надо сделать. Ну вот, например, там, человек шаббат, вот он пришел домой делать кидуш, начинает субботнюю трапезу. У него там несколько гостей. Гости раньше это не твои друзья и близкие, которые к тебе пришли в гости с тортиком и шампанским, а это бедняки, которых в синагоге, вот они выстраивались перед выходом. Их разбирали домой в гости. Это называлось гость на субботу. незнакомые люди. Вот он приходит, это кидуш, это восхваление субботы, освящение субботы. И он начинает очень усиленно молиться. Молится час, два, это хорошо? Вот у него гости, бедняки, а он молится в это время. Нет, сядь, пожалуйста, и накорми людей сначала. А потом уже, когда они уйдут, будешь заниматься своими духовными исканиями. То есть в этом смысле совершенно очевидно, что его духовность, почему мы так не любим это слово, почему ты от одного этого слова уже покрываешься испариной, потому что это такое духовность? В чем она проявляется? В экстазе молитвы? В истерических слезах и смехе? В чем проявляется экстаз? В дерусском танце? Нет, вот такого рода экстаз, если он за счет других людей, он не вызывает у вас никакой похвалы. Есть такая известная история про рабби Шнеур Залмана из Ляд, одного из самых знаменитых раввинов нового времени. Вот у него, хоть и раввин, был сын, который потом стал очень знаменитым раввином, второй любавичский рабби, его преемник. И вот рабби Шнеур Залман, видимо, не ерундой занимался у себя в комнате. Он вообще-то написал важнейшие труды, еврейско-философские, законодательные мысли, создал целую систему духовную и так далее. В общем, человек продуктивный. И вдруг он услышал, что ребенок плачет. Этот ребенок, это был его внук. Плачет, надрывается. Он закрыл все свои книги, отложил очки и пошел, значит, смотреть, что происходит. И видит, что его сын находится в глубоком трансе. Он молится, и он не слышит ничего вокруг. Ну, рабби Шнеур Залман взял ребенка, успокоил его. А потом, когда сын из транса вышел, сделал ему выговор. Когда ребенок плачет, надо успокоить ребенка. То есть это не может быть за счет этого несчастного ребенка твоя духовная жизнь. То есть есть энтузиазм, есть экстаз, который, очевидно, у нас не вызывает никакого отклика. Мы, наоборот, считаем это аномальным. Это ненормально, этого не должно быть. Мы с этим столкнемся. Вот у нас заканчивается книга Шмот, начинается книга Ваикра. И в книге Ваикра, в общем, в основном будут продолжения этих подробностей о том, как функционирует храм, как там работают священники там, и так далее. А потом, после книги Ваикра, когда закончится вся эта история, разделишь шлах, это будет, соответственно, 15 глава книги Бамидбар. Она будет заканчиваться, это глава Шлах, истории про цицит. Цицит – это нити, которые полагается повязывать на память о заповедях на края одежды. Это то, что сейчас называется талит. Это либо талит, который закутывается, или талит, который носит нательный талит постоянно. И вот как там об этом говорится. «Передай сынам Израиля, чтобы они из поколения в поколение делали кисти на углах своей одежды, и пусть вплетают в каждую кисть на углу одежды синюю нить», так называемый тхелет. То есть вот есть белая шерсть, но обязательно в каждой из четырех вот этих веревок, назовем так, то есть перемешанных, связанных вместе нити, должна быть одна из этих нитей, которые связывают, из тхелета. Тхелет – это краска очень дорогая во времена Римской империи, запрещенная к употреблению римскими кесарями, именно потому, что она была очень дорогой. Она производилась из очень редкого вида моллюска и шла на царские всякие одеяния. И именно поэтому ее запретили к использованию. И поэтому сегодня в основном мы не носим уже почти 2000 лет этот тхелет, не вплетаем эту голубую нить себе в цицит, хотя в последние десятилетия, когда кажется научным путем уже выяснено, что это за моллюск. Просто забылось со временами, что это за моллюск уже. И Римская империя, нет, это запрет, нет, а уже забыли, что это такое. Были разные попытки выяснить, что это, но вот в последние десятилетия, кажется, действительно обнаружили, что это за моллюск. И появилось довольно много людей, которые используют эту нить, а другие не используют, потому что утеряна традиция. Это не может быть научным способом только выяснено. Должна быть, собственно, за все-таки традиция того, что это такое, как это готовится. Неважно. Важно, символ чего это. Тхелет, синяя нить, голубая нить, это символ чистоты, голубого неба, да, небесности, небесной чистоты. И, соответственно, это абсолютно необходимая часть вот этого напоминания о заповедях. Заповеди – это прекрасно, их должно быть, мы должны скрупулезно исполнять. Но обязательно к этому исполнению должна быть примешана небесная чистота, духовность, это слово, от которого мы покрываемся испариной. То есть еще понимание, для кого ты это делаешь. Мысль о высшем, не только о низе, но и о высе. Но несколько неуместно расположена эта заповедь, важная история. Она в конце главы Шлах, перед главой Корах. Шлах – это история о разведчиках, которые пошли в страну Израиля и обругали ее, поэтому евреям потом предстояло 40 лет еще гулять по пустыне, 38 лет. А Корах – это история о бунте, который возник вот после этого. Бунт Кораха, знаменитый бунт против Моисея, против Аарона, против коэнов, за то, кто должен и может служить Всевышнему. И там есть в том, что это вот перед этим, комментаторы находят очень интересные причины. Дело в том, что вообще в основе всех или очень многих бунтов в пустыне мы видим духовное начало. Мы уже краем проговорили то, что, собственно, и Золотой Телец – это была духовная идея, а не на оргии с напитками горячительными хотели деньги потратить. Они хотели создать себе некого бога, создать себе некого гуру. Это духовное искание. Человек ищет божественность. И не мудрено. Они только что получили 10 речений, слышали Господа Бога, и вдруг Моше удалился и пропал. А люди, уже подсаженные на связь с Богом, ищут, соответственно, посредника. Если раньше был Моше, они ищут другого посредника. И находят его в виде вот этого золотого тельца. Это понятный духовный поиск. И в этой истории с разведчиками мы тоже с вами говорили, обсуждая их нежелание входить в землю Израиля, что это было как раз от их духовности. В пустыне, в которой вообще пустыня – место философа, да, уединение, место, где они находились под сенью длани Господней, где они слышали Бога, где они не нуждались ни в каких материальных заботах, не воевали ни с кем. Ну, воевали время от времени, но их охраняло облако славы, которое было для них таким ПВО. В него попадали все стрелы и дальше не летели. Ну и так далее. Они поэтому испугались и не хотели входить в землю Израиля, боясь, что земля их поглотит. То есть вот это земное начало заберет у них вот эту их небесную связь. И вот главный бунт, бунт Кораха, о котором рассказывается сразу после заповеди о Цицит с этим самым Тхелетом, с этой самой голубой нитью, он трактуется то и ровно так же. Ведь кто, как мы тогда читали и будем читать, кто участвовал в этом бунте? Ну, Корах, ладно, это родственник, близкий родственник Моше и Аарона, у него там личные амбиции, царские интриги, придворные интриги. Понятно, распространенное явление. Было там два постоянных, Датан и Авирам, постоянных бунтовщика, Маркс и Энгельс, да. То есть это люди, которые всегда будут, вот, люди, преисполнены бунтарского духа. И даже не только будут, не просто бунтарского, бунтарский звучит романтично, а вот такие подстрекатели, которые, попы-гапоны, задача которых постоянно, значит, народ выводить против, неважно против чего. Хорошо. Но там еще было 250 человек, о которых сказано, что они аншишем, что они все были праведными людьми своего поколения, праведниками. И объясняется, кто это такие. Дело в том, что Золотой Телец, он привел к разным последствиям. И одно из последствий было то, что когда евреи выходили из Египта, предполагалось, что так же, как и в Египте, службу Всевышнему, то есть контакт с Всевышним будут осуществлять первенцы. Первенцы, вот у них особый духовный статус. Однако, когда они участвовали в этом грехе Золотого Телеца, у них было отобрано это право. И передано кому? Передано левиткоинам, потомкам Леви. Почему? Потому что они не участвовали в этом грехе Золотого Телеца. Вот они были чистыми и не участвовали в грехе Золотого Телеца. Помните, мы говорили на прошлой неделе, что Бог говорит Моше в гневе: уничтожу этот жестоковыйный народ и создам народ от тебя. А почему от тебя? Почему от Моисея? Потому что Моисей, он левит, и вот это чистая такая каста, которая не участвовала в грехе Золотого Тельца. Ну, вы меня спросите, как же Аарон, если он, собственно, был главным организатором создания Золотого Тельца. Ну, нам мудрецы объясняют, что он-то как раз всячески пытался помешать этому. То есть он не может победить возглавь, но пытался дело замедлить, процесс замедлить, надеясь, что Моше вот-вот спустится. В общем, его как бы в эту компанию не взяли. Но главное, коины и левиты, то есть колено Леви, понятно, по каким причинам. Они еще в пустыне, они еще в Египте были освобождены от работ и были особой кастой, учителей, то есть они были такими духовными наставниками. Они не должны были проводить служение, которое проводит первенец, как избранник Бога, но все остальное они делали. Поэтому они как-то, будучи учеными людьми, на тельца не прельстились. Поэтому они теперь служат в Мишкане, они теперь будут служить в Мишкане, в Скинии Завета, вместо первенцев. И вот это, то есть то, что у них там, не знаю, что еще отобрали, да, то есть там были революционные суды, и мор был. Мы не видим, чтобы бунтовали против этого. Народ понимал свою вину, понимал свои грехи и делали, собственно, единственное верное – каялись. Каялись, вот построили мешкан и как бы закрыли этот гештальт. То есть с этим разобрались. А тут, когда, значит, храм, мешкан начинает действовать, и вот Корах подбивает народ к бунту против Моисея, главы, самые духовные люди, тут-то и всполошились. Почему от нас отобрали право приносить воскурение? Воскурение, почему от нас отобрали контакт со Всевышним? Отдайте нам этот контакт. Мы хотим, конечно, нельзя в мешкане приносить воскурение никому, кроме коинов. Все может, каждый человек может приблизиться к Богу. Нам не нужны посредники. Каждый из нас может напрямую прийти к Богу, может принести Богу свое воскурение. Мы знаем, что они не единственные так думали. Мы видели еще двух восхищенных юношей, Надава и Авиу, сыновей Аарона, которые тоже не могли удержаться и пошли приносить воскурение, когда не велено было, и сгорели изнутри, погибли молодые. И это такой, и Моисей сказал: они лучше тебя и меня, сказал он Аарону. Потому что это были духовные искания, неправильные искания, но духовные. И вот эти ребята, 250 праведников, они хотели того же самого. Они хотят принести жертвы Богу. И, что называется, кто им запретит? Дальше мы знаем, что происходит. Моше и Аарон, собственно, это бунт против них. И Моше говорит: ах так, ну давайте устроим батл. Опять батл, мы говорили на прошлой неделе о батле Элияу, да, Ильи пророка, против жрецов Баля. И тоже их там такое же количество. Но не в это, не думаю, что это прямая параллель, хотя очень похоже. Эти люди хорошие, как уже было сказано. И Моше говорит: ну хотите приносить воскурение? Давайте приносить. Давайте приносите, возьмите, зачерпните, значит, всего этого ладана, который положен, и воскурите. Вам сказали, что это нельзя делать. Вы хотите это сделать, сделайте. И они это делают, и все немедленно сгорают, погибают. 250 человек наказываются Богом за Это, собственно, закон, который в дальнейшем будет действовать. Ни коин, ни священник, который заходит на территорию священников, он, ему полагается очищение души. То есть он совершает смертный грех. Более того, не просто смертный грех, а главный грех из тех грехов, за которые полагается смертное очищение души. И казалось бы, с ними все понятно, да? Вот они подлецы, а мы молодцы. Вот они такие бунтари, и вот они наказаны. И тут приходит совершенно неожиданный финал. В главе Корах, в 17 главе книги Бамидбар, в 4 стихе мы видим следующее. Священник Элазар взял медные совки, принесенные людьми, которые погибли в огне. И что должен был с ними сделать? Квест. Что надо сделать с бунтарскими совками? Не знаю, там, выкинуть их, истоптать их, поплевать на них, или как вот Илья, пророк, поступал, помочиться на них. Ну, как-то оскверните, как полагается опускать идолопоклоннические элементы и так далее. А тут мы видим совершенно невероятную вещь. Совки были перекованы в покрытие для жертвенника. То есть жертвенник, одно из самых священных мест в Скини, были покрыты вот этими совками, этим чувством людей, которые хотели приблизиться к Богу. То есть их чувство, там дальше объясняется для чего. Так было сделано в памяти нам Израиля, чтобы посторонний человек не из потомков Аарона не приближался к жертвеннику и не воскрял благовоние пред Господом. Чтобы с ним не случилось то же, что с Корахом и его сообщниками, как и предупреждал его Господь. То есть такое напоминание. Ну, если бы нас с вами спросили, как напомнить о том, что нельзя самому приносить такие жертвоприношения, мы бы, наверное, из этих совков сделали бы огромный щит перед входом в храм. Осторожно, не приносите, соблюдайте меры безопасности. Если вы не коин, дальше не заходите. Нет, все-таки ими обложили жертвенник. Вот кажется, в этом глубочайшая метафора. Это замечательное чувство, как Йонадава и Элиу. Замечательное желание приблизиться ко Всевышнему. Просто это желание неисполнимо вне рамок, неисполнимо вне четко прописанных вот этих бухгалтерских подробностей, о которых мы читаем эти книги. В этом смысле более широкий, более широкое применение вообще к заповедям как таковым. То есть для того, чтобы, говорится, что для того, чтобы нарушить субботу, надо быть знатоком Торы. Потому что это нарушение субботы, мы говорили об этом в прошлой неделе, а Малаха Махашевит, искусная работа, только является нарушением субботы, за которой карает Тора. Надо знать, что такое искусная работа, надо знать эти 39 работ. В общем, это непросто. Для того, чтобы исполнять заповеди, нужно очень много учиться. И учиться таким вещам, которые высушивают тебя. То есть это для того, чтобы понять всю логику закона, надо изучать Талмуд. Жизненно это не хватает. Это невероятно. Да, это по дороге оттачивает твои логические способности и так далее. Но сам закон как таковой, выведение закона, требует огромной энергии, огромных сил и так далее. Это абсолютно, очень многих людей это отпугивает. Это скрупулезнейшее, ну вот я не знаю, там, мы берем себе для того, чтобы не попасть в тюрьму, если мы занимаемся бизнесом бухгалтера. Почему? Потому что он специалист, вот он знает, где нарушение закона, где не нарушение закона. Ты сам не справишься с этим. То есть попробуй, бизнесмен, сам веди бухгалтерский учет. Ничем другим не сможешь заниматься. А кроме того, хорошо, если ты такой способный, что ты знаешь бухгалтерский учет. Это профессия, это мастерство. То есть так же, по идее, вот я все время употребляю это уничижительное «стряпчий Господа Бога». Это тоже моя бабушка и вообще еврейский фольклор называли людей, которые говорили: «Вот тебя Бог покарал». Ну, он знает, за что кого Бог покарал. «Стряпчий Господа Бога». Он бухгалтер у Господа Бога. Он ведет бухгалтерию Господа Бога. Тем не менее, да, это уничижительная вещь, но есть бухгалтер у Господа Бога. Это законоучители, раввины, талмуд. Это бухгалтерские законодательные, иногда очень скучно изложенные иногда интереснее, иногда менее интересно. Человек, который в этом море умеет плавать, всегда интересно. Но это очень сложный материал с огромным количеством деталей. Вот эти детали, это вот, вот эта система безопасности, меры безопасности по тому, чтобы не закончить, как Надав и Авигу, как это 250 святых людей, которые, желая приблизиться к Богу, хотели это сделать ненормированно, не так, как положено. Вот это крайне опасная сфера. Вот о чем нам рассказывают эти истории. И вот поэтому перед историей про Короха и его 250 этих подельников нам рассказывается вот о голубой нити. Человек ведь может решить, что, ну, почему одна, что мне жалко, что ли? Конечно, дорогой материал. Но я весь его сделаю из тхелета. Мне не жалко для Бога ничего. Или вообще, или во всех остальных заповедях. Например, у нас есть заповедь 4 растений в праздник Суккот. Почему 4? Я 8 сделаю. Почему этих нитей цицит 4? Сделаю 16. Что, мне жалко, что ли, для Бога? Так это уже будет не цицит. Это будет не 4 растения. Есть особая заповедь «не добавь». То есть не добавляй к заповедям Торы. Ты не можешь делать больше, чем от тебя требуется. Ну, в том смысле, что придумывать какие-то вещи, которых нет внутри этой заповеди. И так далее. Вот как об этом пишет книга Кузари. Книга Кузари, это, если вы помните, книга нашего лучшего поэта, но Иуда Леви, но кроме того, что это великий поэт, это великий законоучитель, великий философ. Книга Кузари, книга Хазара, это его такой апокриф о том, как еврейский мудрец хазарскому кагану, хазарскому царю, объясняет основу иудаизма. И вот он в результате принимает иудаизм, как мы знаем. Так вот, в первой главе, в 79-м параграфе, вот Хазар спрашивает, как же основа веры может быть и основой непокорности? Ну, это не важно. Мудрец говорит, действительно, людям не дано знать, что способствует получению божественного воздействия. Они не могут измерить это количественно и качественно. И если бы они даже знали сущность проявлений божественного, то все равно не знали бы их времени, места, обстоятельств и способов подготовиться к ним. Для этого требуется совершенное божественное знание, полностью объясненное самим Богом. Тот, кто получит его и будет соблюдать все правила и условия со всей открытостью и чистым сердцем, то есть все правила со всей открытостью и чистым сердцем, верующий. А тот, кто старается каким-то образом получить это влияние посредством мудрости, умозаключений и предположений, основанных на книгах по астрологии, или же взывая к духовным силам, изготовляет талисманы, то есть все это духовные практики. Тот бунтовщик, ибо он приносит жертвы и воскуряет благовония, я думаю, не зря он здесь говорит именно о воскурении благовония, потому что мы с вами все время говорим именно об воскурении благовония в качестве главного этого триггера религиозных чувств. Ну да, Ваявиу, у 250 людей Короха. Не знает истинной сути того, что необходимо, сколько чего взять, как действовать, в каком месте, в какое время, какие люди должны заниматься этим, как все должно быть организовано, еще разные подробности, объяснение которых заняло бы слишком много времени. Ведь он неверующий, подобен глупцу, который проник в хранилище врача, известного тем, что его лекарства помогают. Врача там не было, а люди просили лекарства из этого хранилища, чтобы получить от них пользу. И тот глупец начал наливать их им из склянок, не разбираясь в лекарствах и не зная, какое количество лекарств нужно влить каждому человеку. И когда он умертвлял много людей теми лекарствами, которые раньше приносили им пользу. То есть, вот замечательное лекарство, все прекрасно. А люди что-то помирали. А если случайно содержимое одного из сосудов помогало кому-то, люди устремлялись к нему и говорили, что это полезно. До тех пор, пока оно не подводило, или пока что они не начинали считать полезным что-то другое. То есть вот эти вот New Age, да, духовные искания в разных сферах, это похоже, с точки зрения Кузари, который говорит о духовных исканиях, об этих самых духовных исканиях, но 1100 лет назад люди не меняются. А вот он говорит, что это вот похоже на это, попытки постоянно что-нибудь там такое замутить, какой-то New Age, он называет поисками глупца, который не знаком с фармакологией, лекарства в хранилище врача. И вот в главе 3, в 5 параграфе, он говорит так, там замечательно, тот его спрашивает о том, что такое благочестивый человек, а он ему говорит, благочестивый человек должен проследить за тем, чтобы в его государстве был мир, чтобы в его государстве были все сыты, никто не был обманут, никто не было социальной несправедливости. В общем, строит ему такое замечательное социал-демократическое государство. Подробно ему рассказывает. Хазар его останавливает. Говорит, я спросил тебя о благочестивом человеке, а не руководителе. Тогда мудрец сказал, благочестивый человек – это руководитель, которому подчиняются его душевные и телесные качества и силы. И он управляет ими как государством. Сказано, владеющий собой – лучше завоевателя города. Он способен возглавить государство. И станет во главе его, он вершил бы в нем справедливость, точно так же, как он поступает по справедливости со своей душой и телом. То есть все, что он до этого говорил, что должен быть мир, что он следит за тем, чтобы все были сыты и так далее, это он говорит о своих телесных потребностях. Что человек, который думает, что его духовные практики это взамен приема пищи, я не знаю, там, и каких-то своих, следить за своим здоровьем и так далее, он ошибается. Благочестивый человек так не поступит. Это опять-таки идет вразрез с тем, как люди представляют себя духовного человека. Духовный человек – это отшельник, который не моется, не ест, спит на гвоздях, катается в муравейниках, я не знаю, там, или что-то вроде этого. И мы не будем сейчас отвергать аскету как таковую, но просто благочестие с точки зрения Кузари не в этом, и, скажем, как минимум не только в этом, а благочестие в умеренности, то есть благочестие вот в таком нормированном следовании закона. Я только в связи с тем, что поговорили о мире, о мирном руководителе, хочу по нашему обычаю последнего времени сказать несколько слов о авторе. Автора наша посвящена, как и все предыдущие, которые мы упоминали, вот этой аналогии строительства мешкана, строительства храма, храм Соломона. И Соломон говорит, в сердце моего отца, вот в нашей авторе, возник замысел построить храм во имя Господа Бога Израиля. Но Господь сказал Давиду моему отцу, то, что в твоем сердце возник замысел построить храм ради моего имени, хорошо, что есть это в твоем сердце. Но не ты построишь этот храм, а твой сын, это он построит храм ради моего имени. И Господь, как он говорит, с того дня, как я вывел мой народ Израиль из Египта, я не избрал, секундочку, я хочу понять, где это написано, важная фраза, Господь исполнил слово, строишь свой храм, потому что пролил ты много крови. То есть, вот царь Давид, праведный царь, который остался самым праведным царем в нашей коллективной памяти, тем не менее, из-за того, что он воевал, не был удостоен построить храм, потому что храм, мешкан – это порядок, это не борьба за мир, да, помните, как было, в моем детстве был анекдот, будет ли война, спрашивают у Брежнева, а Брежнев говорит, войны не будет, будет такая борьба за мир, что камень от камня не останется. Вот не такая, не это мир. Мир – это отсутствие войны. Орвел, который придумал лозунг «Мир – это война», вот это ровно об этом. Не может быть никакого мира, в котором люди погибают. То есть люди, которые погибают во время борьбы за мир – это война. И это не храм. Храм – это покой. Храм – это улаженность всего, это упорядоченность всего. Когда все находится на своем месте. Вот эта вот рачительная пунктуальность всего, где, когда и сколько. Остановка перед тем, когда больше. Это называется храм. И вот, я не знаю, как у вас, а у меня все это вызывает смешанные чувства. Смешанные чувства, потому что, ну, наверное, кроме всего прочего, потому что, как говорил известный герой, мы русские люди. Мы люди русской культуры. И в русской культуре есть об этом знаменитый диалог двух литературных героев, помните, о которых я в самом начале обещал поговорить. И вот эта проблема контекста. Мы из контекста понимаем, что один молодец, а другой подлец. Потому что есть что-то до, если есть что-то после. Но сам автор, Александр Сергеевич Грибоедов, он, собственно, заставил своего главного негативного героя высказать, а главного положительного героя определить именно это высказывание как вот такой синдром. Ну, это знаменитый диалог Молчалина с Чацким, где Молчалин говорит: нет, свой талант у всех, у вас, умеренность и аккуратность. И вот эта умеренность и аккуратность в сердце сжимается. Вот мы видим этого Молчалина, который за умеренность и аккуратность. И вот это ровно то, о чем мы только что говорили. Храм – это, кажется, умеренность и аккуратность. Просто в двух словах я вспомнил, я когда-то прочитал очень интересную работу о том, как, я же говорю, что вот эта умеренность и аккуратность, она молчалинская. Вот эта молчалинская фраза, и нам все понятно. Мы видим такого приспособленца, ну, из всего остального. Он там подло поступает с Софьей, он вообще подлиза и все такое. И мы понимаем, что умеренность и аккуратность – это в его речи, это качество, которое мы бы назвали приспособленчество и отсутствие собственного мнения. Поэтому сами слова как бы неплохи. Но откуда я это знаю? Я прочитал интересную очень работу. Ну, как менялось отношение к умеренности и аккуратности, а потом вырвано, то есть оторвавшись от своего источника, Молчалина. Как оно менялось в нашем обществе, вот в России? 100 лет вот эта умеренность и аккуратность кочевали по работам там от Пушкина до Герцена в качестве вот такого символа всего самого худшего и черствого и так далее. Вот пишет Герцен в «Былом и думах». «Рыцарская честь», это он говорит о Европе, «рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью. Изящные нравы – нравами чинными, вежливость – чопорностью, гордость – обидчивостью, парки – огородами, дворцы – гостиницами, открытыми для всех, то есть для всех, имеющих деньги». И, значит, он заканчивает: у мещанства, как у Молчалина, два таланта, и те же самые – умеренность и аккуратность. Слово «мещанин», как мы знаем, в русской интеллигентской традиции – это практически оскорбление, хотя это название целого сословия городских людей, то есть бюргеры – это мещане. Собственно, это перевод того же самого «мещане» – это от места на польском языке, это житель города, место – это город. И вот, значит, такая была, и Пушкин пишет то же самое примерно об этом. А дальше у русской интеллигенции, постсоветской в том числе, в советское время вообще было там замечательно, там, ну, сейчас я до советского времени не дойду, в постсоветском времени я прочитал замечательно, когда-то была работа Бена Сарнова, который с нами работал много, и Елены Цезарь Чуковской. Они публиковали документы в юности, связанные с судьбой Зощенко. И вот в повести Зощенко «Возвращенная молодость» приводятся слова Гёте: «Лучше несправедливость, чем беспорядок». И они комментируют: «Это, пожалуй, даже отвратительнее, чем знаменитая молчалинская умеренность и аккуратность». То есть несправедливость лучше, чем беспорядок. Это вот мечта всех о стабильности. Да? Пусть кто-то страдает, главное, чтобы было тихо. Это хуже, чем умеренности и аккуратность. Так, значит, вот они пишут. Вдруг на каком-то этапе умеренность и аккуратность, погуглите, я погуглю, перестали быть, безусловно, отвратительными. То есть люди забыли, во-первых, что это связка Молчалина. Это молчалинская формулировка. У меня есть смешная очень вещь. Я долго думал, у Галича там есть строфа, а молчальники вышли в начальника. Я был уверен, а молчалины вышли в начальники. То есть я литературный мальчик, я был уверен, что это молчалины вышли в начальники. И только потом вдруг увидел молчальники, мне даже стало обидно. Так классно, молчалины вышли в начальники. Там молчалин уже мечтал стать начальником. Так вот, статья. В 2006 году, к столетию со дня рождения Леонида Ильича Брежнева. 2006 год. Сейчас Брежнева, я думаю, если опросить, наши знаменитые 86% будут считать лучшим вообще временем в истории России. И вот, но уже в 2006 году была такая история. Значит, они писали о сильных сторонах внешнеполитической деятельности СССР в 60-80-е. И вот он заканчивает так, автор: Эпоха Брежнева была пиком мощи первого государства рабочих и крестьян, его золотым веком, его прощальной лебединой песней. И он там расхваливает, что вот его не было войн, хотя бред, конечно, Афганистан был и вообще в скольких конфликтах участвовали, но это такого рода конспирологам неинтересно, они там свою создают реальность. Но вот эта вот выдуманная, мирная, стабильная реальность, всю, про эту стабильность я все хорошо помню, я был ребенком, я стоял в очереди за молоком 3 часа. Это просто от Москвы отъедь на 3 часа, и вот у тебя уже за молоком надо стоять по 3 часа это с бидоном, и в одни руки один бидон. Вот это вот, значит, им кажется все золотым веком, и войны не было, и все было, как им кажется. И как это все называется, как эта статья называется, представляете себе? Умеренность и аккуратность. Вот это, я-то совершенно согласен, это было время умеренности и аккуратности молчалинских. Но они говорят об этом, хваля это. Умеренность и аккуратность – это замечательно. И вот в конце этого я приведу вот какой замечательный опрос, который был проведен в Петербургском университете, экономическом. То есть не филологи. А во-первых, никто не помнил, что это Грибоедов, и что это Молчалин, умеренность и аккуратность. И когда их спросили, с кем ассоциируется у них это выражение, умеренность и аккуратность, значит, называли Андрея Болконского, Печорина, Чичикова, Акакия Акакевича Башмачника, Обломова, Карлсона, Золушку, Владимира Владимировича Путина, Медведева, Андрея Дмитриевича Сахарова, Лихачева, знакомых, родственников и других. Ну, из этого понятно, что, в общем, в основном положительных людей с точки зрения опрашиваемых. И магическая цифра русской истории. 86% посчитали умеренность и аккуратность положительным качеством, а не отрицательным. Ну вот, это я просто не мог удержаться от своей время поразивших меня цифр. Изменения к умеренности и аккуратности. Но вернемся к нашей теме. Так умеренность и аккуратность молчалинские хороши в религии или плохи? Мы вот читаем, что пекудей, вот все должно быть умеренно и аккуратно. Несли много слишком золота и серебра, то есть золота не слишком много, серебра и меди. Стоп, умеренность, меру положили. Дальше отсчитывается, сколько там чего, сколько должно быть установлено. И Моисей делает ровно так, и его хвалят за то, что он сделал это ровно так. Это аккуратность. Умеренность и аккуратность. Есть еще одна сфера, где долго спорили между собой мудрецы, что важнее, порядок или спонтанность. Это молитва. Молитва. Человек обращается к Богу. Он как должен обращаться к Богу? Он должен обращаться с живым, спонтанным чувством 3 часа, 3 раза в день в определенное время, живое спонтанное чувство. Это как-то странно. Сейчас мы будем спонтанно радоваться. А сейчас мы с вами, дети, будем спонтанно плакать. Так не бывает. Или как в старых молитвенниках у женщин было написано в Тхинес. Здесь надо плакать. И они начинали плакать. Здесь полагается. Какая тут спонтанность? Это старый спор. После разрушения храма Рабан Гамлиэль и его двор в Явны, это его Ишива в Явны, установили стандартный текст будничной молитвы Амида, включающий 18, потом 19 стало благословений. В четкой последовности, как написано в Мишне, Трактате Брахот 4.3. И все, мы теперь знаем, молитва это такое отмеренное и аккуратное, да? Умеренность и аккуратность. Однако тогда же с этим шагом согласились не все. Рабби Йешуа считал, что человек, молящийся индивидуально, может читать Амиду в сокращенной форме. То есть не так, как установили в Явне. А Рабби Элиэзер, по некоторым толкованиям, вообще считал, что у молитвы не может быть установленного текста. И считал, что молящийся должен каждый день говорить что-то новое. Это так он пишет в Иерусалимском Талмуде в Брахот 4. По-видимому, у этого разногласия есть и параллель. Спор о том, кто именно ввел будничные молитвы. Вот есть будничные молитвы, которые мы молимся каждый день. Учили, написано в Брахот 26b. Рабби Йоса, сын Рабби Ханина, сказал, молитвы были установлены праотцами. То есть мы молимся 3 раза в день. Соответственно, с 3 праотцами, которые каждый из них установил эту молитву. А Рабби Йешуа бен Леви говорит, молитвы были установлены как замена будничных жертвоприношений. То есть значительно позже. Брахот 26b. Рабби Йоси, сын Рабби Ханина, говорил, что молитву Шахарит установил Авраам, молитву Минха Ицхак, молитву Маариф Яков. Рабби Йешуа бен Леви считал, что Шахарит соответствует утреннему постоянному жертвоприношению. Вот в нашем умеренно и аккуратном мешкане, минха предвечернему жертвоприношению. И на первый взгляд это разногласие не влечет никаких практических последствий, но на деле оно есть. В чем разница? Если молитвы были установлены праотцами, то они исходят от пророков, да? Праотцы – это пророки. А если молитвы установлены как замена жертвоприношения, то они исходят от священников. Священникам запрещалось действовать спонтанно, как мы только что читали. Погибли они от спонтанных действий. Но пророки действовали именно что спонтанно. Живая религия, к которой мы так стремимся, бунтарская и спонтанная, это дело пророков. Поэтому тогда, когда мы полагаем, что молитвы установлены пророками, мы говорим, молитва должна быть немного малое пророчество, пророческое начало. А когда мы говорим, что установлено мудрецами, мы говорим, это вот как цицит, не может быть больше 4 цицит. Так и молитва, говори вот этот текст и не выпендривайся. Не надо ничего придумывать. Ну, истина, как всегда, где-то посередине. И вот эта истина, и поиск этой середины, на мой взгляд, создает главное, что есть в отношении человека с Богом, напряжение. Человек не может быть в чем-то уверен до конца. Он должен постоянно искать. Он должен говорить тот текст, который сказали мудрецы, но думать каждый раз что-то новое. Он должен каждый раз вкладывать, Рамбам решает этот вопрос так, и другие законоучители, что в молитве есть одно из этих 18 благословений, это благословение молитвы, то есть просьбы. И вот в этой просьбе надо остановиться и думать о своем. Медитировать, медитация. Или, как учителя хасидизма учат, надо готовиться к молитве, и в молитву надо вкладывать, должна быть медитация. То есть человек должен не просто произносить этот текст. Тебе никто не сказал, что умеренность и аккуратность – это отсутствие чувства, отсутствие свежести, отсутствие смысла. Поэтому да, говори то, что сказано, делай, как сказано, но каждый раз вкладывай в это какой-то особый смысл. И таким образом мы, кажется, можем понять, почему в Торе есть все. Почему в Торе есть и духовный порыв, когда Моисей разбивает скрижали. Это спонтанное движение или это аккуратное движение, умеренное? Он не умерен. На кого он там больше похож? Не будут рядом упомянуты. Он Чацкий или Молчалин? Конечно, Чацкий. А с другой стороны, когда такие же чувства пытаются пойти на Даф и Авиву, его племянники, они погибают. Можно с полной уверенностью сказать, что Моше не был уверен в том, что он делает. Вот есть замечательный мидраш, что когда Аврааму, грешный царь Нимрод, сказал, ты веришь в Бога, ну, вступай в печь. И Авраам прыгнул в печь и вышел оттуда живым невредимым. Тогда его брат, увидев это, тоже прыгнул в печь и сгорел. Потому что не может быть вот это живое чувство продуманным. Это должно быть живое, настоящее чувство. Должен быть действительно контакт с Богом. И вот в этом есть служение Всевышнему. А вода. Служение Всевышнему – это поиск вот этого своего голоса тихой тишины, своей спонтанности, своей умеренности и аккуратности, своего живого чувства, своего поиска, своих метаний. И сейчас, когда мы заканчиваем книгу «Шмот», мы заканчиваем ее четко упорядоченными движениями, «Пкудей», но у нас еще будет впереди много разговоров, где мы будем говорить о живом чувстве. Должно быть и то, и другое. Успехов в этом всем. Шаббат шалом, гуд шаббес, хороших вам новостей и хорошего вам изучения Торы.